Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие! Очень рада, что вы сейчас с нами, имеете возможность быть в этом часе, потому что, как всегда, мы начинаем нашу передачу, и мы стараемся открывать очень яркий, интересный, контрастный еврейский мир для того, чтобы погружаться в него, находить точки пересечения с христианством и видеть, как же развивается иудео-христианский диалог. Сегодня мы решили погрузиться в историю, потому что это бывает полезно, и я периодически об этом напоминаю вам. Надеюсь, что это будет интересно, и наша сегодняшняя тема – отрицательный герой. Вот в течение многих веков в христианстве складывался отрицательный, негативный образ еврейского народа. Вот с чего все началось и к чему привела подобная позиция уже в нашей современной истории, об этом мы поговорим сегодня, друзья, с раввином Давидом Йоной. Давид, рада вас видеть, шалом. Друзья, вы можете к нам присоединиться, я очень на это надеюсь, если вот вас как-то будет цеплять эта тема. Если уже есть какие-то вопросы, вы можете присылать их, пожалуйста, сейчас, комментарии. В общем, пожалуйста, участвуйте. Давайте я сейчас напомню телефон прямого эфира 8-800-333-1706, WhatsApp и Viber плюс 7-977-850-0996. Периодически эти номера будут звучать в джинглах. И еще раз скажу, что сегодня мы говорим о таком наследии, которое сформировалось в христианстве, передавалось из поколения в поколение, отразилось и, безусловно, на нас с вами, потому что мы получили это в наследство, отрицательный образ еврейского народа. Вот с чего все началось и к чему все это привело. И, естественно, почему нам нужно об этом знать сейчас? Вот как раз мы с вами будем об этом рассуждать. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами вернемся в нашу студию, начнем общение, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Будьте с нами. И за микрофоном Татьяна Ваганова.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы в эфире, мы говорим сегодня на тему «Отрицательный герой». Я решила ее взять прямо по следам эфира предыдущего, потому что он был посвящен неделе памяти жертв Холокоста. И мы говорили о вот этом очень страшном времени, о том, что сам Холокост, его последствия, они перекроили вообще историю человечества, отношение к еврейскому народу в том числе, и позицию церкви. Но вот сегодня давайте мы с вами немножечко пройдемся по этому историческому клубочку, вернемся назад и посмотрим, вот где же завязались эти узлы непонимания, непринятия, с чего все началось. Почему об этом говорю? Потому что началось все это очень давно, вот практически в истории древнего мира, а отразилось все это буквально вот совсем недавними событиями, потому что, ну что такое, да, 70-80 лет для истории, это вообще нет ничего. Поэтому самое главное, чтобы мы все-таки что-то пересматривали, что-то развязывали, о чем-то важном говорили, для того, чтобы вот подобные события все-таки не повторяли, чтобы их предотвращать. Итак, Давид, ну давайте вот начнем мы с вот этой такой исторической линейки. Наверное, начать вот с чего хотелось бы. Если мы смотрим на христианство, на то, как оно вообще появлялось, зарождалось, скажем, обращаясь к вот чисто Писанию, даже не говоря о других каких-то источниках, вот что у нас, что нам преподносит Новый Завет. Мы видим, что первая церковь, первоапостольская церковь состояли, состояла она вся из евреев, она была еврейской. И сами апостолы тоже были евреями, и сам Иисус по своей человеческой природе был евреем. И для них это было абсолютно нормально жить, именно питаться ментально своей средой, праздновать праздники, быть именно частью своего народа. Но, скажем так, это была только уже часть, которая вот приняла Иисуса как Господа и Спасителя. Но, тем не менее, они были евреи, вот полностью все и пропитаны этим. Как же так получилось, что вот в какой-то период времени вот христианство стало, ну, как выхолащивать, вытеснять из себя вот это еврейство, вследствие чего это произошло? Ну вот, скажем так, ваша точка зрения.
Ну, я бы так прям не сказал. Моя точка зрения — это историческая точка зрения, подчеркнутая из известных источников, таких как Иосиф Флавий и Талмуд, и другие какие-то вещи, ну, то есть современники данных тех событий. Ну, конечно, все, как и в то времена, имеет такой жанр... былины, баллады какой-то, все-все описываемые события, но, тем не менее, они с исторической точки зрения историками всеми подтверждены и как бы говорят о том, что все это имеет место быть.
Да, я просто, когда говорила о вашей точке зрения, я, конечно, не имела в виду, что это вы сами придумали. Вот, естественно, что вы будете опираться на какие-то факты исторические, конечно, в первую очередь, которые до нас дошли. Вот, я имела в виду то, что у нас есть иногда наши исторические факты какие-то, но мы можем просто по-разному к ним относиться или интерпретировать, или еще что-то. История, наука такая, как говорят некоторые, достаточно относительная. Но тем не менее, да, вот давайте к историческим фактам. Что они нам открывают?
Ну, в общем-то, как известно, как уже было сказано сейчас вами, все христианство того времени, оно представляло собой еврейскую общину, где все было очень тесно взаимосвязано и построено на таком, на взаимопонимании и на том, про что говорил действительно Иешуа, то есть и на том, во что верили действительно все евреи вообще в целом, не только Иешуа и его последователи. Ведь Иешуа выделил две заповеди, которые были так сказаны в Торе. Он выделил заповедь «Возлюби Господа Бога» и вторую заповедь «Возлюби ближнего», да? Прушим, или как называют их по-гречески фарисеи, они подошли после этого к нему и спросили, а что же он скажет по поводу ближнего, что имеется в виду под словом «ближний». Угу. Когда они спросили, они имели четкую позицию. Это то, о чем, ну, не знают не евреи, потому что не евреи практически не знают прошим, а ну, для нас-то это ну, наши, так скажем, ребята, да, там в чем-то они, может быть, были правы, в чем-то не правы, ну, все мы люди, понятное дело, да, но тем не менее эту позицию мы знаем. Так прошим подошли со своей позиции, потому что у них была четко выверенная позиция, что ближний — это еврей. И во всех заповедях, где сказано «ближнего своего», имеется в виду «еврей». Соответственно, когда сказано «возлюби ближнего своего», и имеется в виду никто не иначе, как евреи, и не может не являться вообще, никто там даже ну, затесаться не может, кроме своих. И когда же пришел Иешуа, и они у него спросили с подвохом, с подковыркой, что же он имеет в виду, то он сказал, что ближний, и дальше он написал да, известную притчу про шамронца, про самарянина, где сказано, где объяснил, что даже Коэн и Леви, то есть священник и левит, они могут быть дальше, чем какой-то самарянин. Если перекладывать на там, сегодняшние какие-то реалии, это я ничего не имею против, сразу скажу, конечно же, само собой, замечательного народа, цыган, но, тем не менее, в народе бытует такое мнение, и люди как-то ну, холодно относятся к целому народу. Так вот, точно так же все люди в большинстве своем холодно относились к самарянам, к шамронцам, из-за их менталитета другого, отличающегося от еврейского. И, само собой, шамронцы, так как они не являлись евреями, никак не могли затесаться в ряды ближних. И когда Иешуа отвечал на этот вопрос, он сказал «ближних» и имел в виду вообще всех. Вот. Но, тем не менее, несмотря на то, что Иешуа сказал, что ближние – это вообще, в принципе, все, то сами пруши, фарисеи, они ведь тоже имели в виду ту же самую заповедь, просто они имели в виду, что речь шла только о евреях. И так как первая церковь, она вся сплошь состояла из евреев, то получается, что в Прушим, что ученики Иешуа, они все равно имели одну и ту же заповедь и старались ее очень яростно исполнять.
Угу. Но мы видим, извините, что перебиваю, да, вот, но мы видим, что уже, опять же, на страницах Писания разворачиваются события о том, как формировалась церковь, как прилагались к ней люди, угу. И там же мы видим вот это приложение, когда язычники стали присоединяться к церкви, они стали христианами. И вставал, да, вот этот вопрос, и, думаю, как раз очень уместный вот в том контексте, который вы обозначили, то есть как с ними-то поступать?
Вот как раз об этом я и хотел продолжить, что в плане того, что когда стали приходить новые люди извне и не из народа, то стали вопросы, как к ним относиться. И некоторые говорили, пусть они примут гиюр, то есть станут евреями, а сделают обрезание, соблюдают все заповеди, и только тогда мы будем относиться к ним как к ближним. На что конкретно, ну, апостол Павел, да, Шауль, он сказал, что нет, это не обязательно для спасения. То есть достаточно просто, чтобы люди были верующие в то, что говорил Иешуа, то, что он нес в те его слова. И этого будет достаточно для того, чтобы они являлись частью нашего общества.
Да, ну, там он обозначил несколько моментов, да, что воздерживаться от блуда, там не есть удавлен, там еще что-то.
Да,
вот,
да,
ну, буквально там несколько пунктов все-таки, скажем, обозначили.
Да.
Вот.
Но, тем не менее, когда люди из других народов стали присоединяться, и их стало уже какое-то огромное количество, то, конечно же, назревал вопрос по поводу того, как отношение со стороны евреев, которые жили такой общиной, большой коммуной, где бы они ни находились, и со стороны других народов, которые стали присоединяться. И то есть встали вопросы по поводу отношения вот друг к другу. И евреи так или иначе всегда были, как мы видим на страницах Писания, народом, который следует за своим Творцом. Да? И если были какие-то люди, которые приходили извне, которых даже было великое множество, если они себя очень так положительно вели, как, например, тесть Моисея. Он ведь не был евреем, правильно? Он был священником из Медьяна, он был медьянитянином. И, тем не менее, он достаточно близко и тепло был принят всем еврейским народом. Сам Моше сделал так, как он говорил. То есть так, как говорил и как сказал его тесть, что поставил судьи там и так далее, и так далее. То есть многие люди, которые приходили из других народов и положительно относились ко Всевышнему, к его заповедям, воспринимали всем народом в целом как очень положительно.
Ну, то есть получается, что вот эти трансформации внутри церкви, приложение язычников не вызвало такого большого отторжения у еврейского общества? Или там все-таки...
Как раз наоборот.
Наоборот, отторжение было.
Да, и отторжение было как раз в том, что люди, которые приходили из других народов, языческих, ну или каких-нибудь, в общем, любых всех народов, которые приходили входили в состав церкви, они приходили, ну, так скажем, со своим уставом в чужой монастырь. И они приходили со своими какими-то языческими вещами, идолопоклонническими, и привносили это все, пытались это все укоренить внутри общины. И что мы видим множество раз о том, как апостол Павел Шауль, о том, как он писал нам, вернее, в послании к этим общинам, что, дескать, от тех грехов, которыми вы занимались, уже, ну, надо отходить от них и перестать из них. А те, кто упорствует в этих грехах, те должны быть прям отлучены. Почему он это писал? Потому что были случаи. Потому что это были случаи, они были совершенно не редкостью. И,
ну, понятно, что можно понять, что человек, который принимает Христа, он не может измениться за один день, если у него был определенный образ жизни, мысли, там, какие-то привычки уже, да, которые складывались все-таки за долгое пребывание в другой среде, именно в языческой среде. Понятно, что все это будет каким-то образом проявляться, и нужно время, чтобы все это сживать. Но вот, тем не менее, вот то, что предложил Павел, это привело как раз вот к этому принятию, примирению?
Со стороны евреев, да. И как раз евреи, они поддерживали эту позицию, и в том числе и давали время, и в том числе они проявляли какое-то там меру милосердия и любви. Вот. А со стороны неевреев был один такой момент, когда церковь пошла на компромисс с властью, собственно. Это известный момент, когда был собран первый собор. Он был собран...
То есть мы говорим уже о более поздних временах, не прямо о самой Первоапостольской церкви, а более поздних, да, чтобы людям было более удобно. То есть мы, друзья, продвигаемся дальше по исторической линейке. То есть мы видим, что сначала церковь состояла в основном из евреев, и сами апостолы были евреями, как мы уже сказали про природу Иисуса Христа человеческую. Далее мы видим, что церковь растет, и опять же она растет из евреев. Следующий этап, когда присоединяются язычники, и принимается некий такой компромисс, то есть каким-то образом надо соединить вот эти два мира, которые действительно, казалось бы, несоединимы, потому что языческий мир и еврейский, они отличны кардинально, и как раз евреи, если мы видим и видим как раз это, что они стараются сохранить именно свою индивидуальность, свою особенность, никаким образом не сообщаться с другими народами для того, чтобы вот было сохранено вот это зерно, которое было им дано от Бога. И далее, что происходит, язычники становятся христианами, они прилагаются к церкви, она разрастается, причем заметьте, что общины растут, и это... идет увеличение такое количественное, территориальное, вот, где, соответственно, уже немного другая степень влияния какого-то, да, если мы говорим о центре изначального, скажем так, изначально положение церкви. Вот, и, соответственно, что вот дальше происходит?
Да, и вот уже к 300 году нашего столетия в мире разворачиваются следующие события. Римская империя, расколотая в этот момент на четыре части, собирается воедино императором, который взошел на трон, убив своих трех братьев и взяв их земли и их власть.
Но это было нормально, вот именно по таким...
По языческим меркам, конечно, абсолютно, да.
Но вот он смог, и он это сделал. Да.
Но во всех источниках упоминается, что ему было, перед тем, как он уничтожил своих братьев, было во всех источниках упоминается, что ему было видение в небе в виде меча, и эфес меча, как мы знаем, похож на крест, и было сказано, как православные источники говорят, сим победиши, или, если по-русски говорить по-современному, этим победишь. И когда он взошел на престол, он первый указ, который он сказал, первое, что он сказал, уже будучи законным императором, он сказал: «Я христианин». И это было большим ударом по всей власти тех времен, потому что известно также исторически, что его мать была христианкой, но его мать как раз была действительно такой, знаете, набожной, настоящей такой христианкой, то есть она действительно делала то, что говорила. А то, что он, то есть его дела исторические, то, что нам известно, они совсем не сообразуются с тем, что мы знаем из того, что я учил Иешуа.
Давид, хочу просто немного встать в защиту Константина, скажем, исходя из той же самой истории, которую нам открывает Писание. Правда, опять же, не претендую на какую-то уникальность или, опять же, стопроцентно истинную позицию. Просто действительно, ведь это особенности того периода. Мы видим, если обращаемся к истории еврейского народа, того же царя Давида, вот, который очень-очень любил Бога, у них были особые отношения, и он хотел построить для него храм, но Господь сказал: нет, ты этого не сделаешь, потому что, ну, ты пролил много крови. И действительно, Давид очень много воевал, будучи при этом человеком искренне любящим Бога. И мы как раз видим, да, что он очень нерафинированный персонаж, и не только Давид, кстати.
Конечно, конечно.
Да? И вот Бог, вот, действительно, его выводят на какие-то войны и дает ему указания там вырезать и женщин, и детей, и все, никого не оставлять. И когда человек, например, читает это, опять же, человек, может быть, не совсем подготовленный, он приходит в ужас. Он говорит: ну, слушайте, как это вообще возможно? А почему нельзя явить милосердие? То есть он уже размышляет в таком христианском контексте. Почему вот нельзя было бы, ну, применить что-то другое? Неужели невозможно? Поэтому вот если мы это переносим на ситуацию вот с тем же самым императором, я не знаю, правда, можно было по-другому, нельзя.
Мы сейчас живем в более гуманном мире, в другом.
Сейчас, конечно.
Он отличается от того, что мы
видели
тогда.
Вот я про что и говорю.
Да, поэтому, конечно же, сравнивать эти моменты нельзя. И то, что он вел войны, то, что он был таким, ну, как бы, проливал кровь и что-то еще, как и многие другие святые люди, которых мы действительно по праву называем святыми, это не усугубляет его положение. Но речь здесь не совсем о том. Я просто, ну, затронул этот исторический контекст, mm-hmm. потому что он был достаточно известен, и он был во многих пророчествах, что четыре крыла соберутся воедино, в единую власть, и три рога отвалятся, и один рог восстанет среди них. То есть, собственно, то есть это поэтому я упомянул братьев. Из того же, что он делал такого прямо уж языческого, он до конца своей жизни приносил жертвы другим богам. Несмотря на то, что объявил себя христианином, и в отличие от своей матери, которая так не поступала, само собой, он поступал так вполне себе нормально. Он имел много жен, любовниц, он вел распутный образ жизни и делал, совершал всякие разные убийства ради развлечения и устраивал, ну, собственно, ту такую, ну, власть такого, ну, тирана такого немного, и деспота. То есть творил все, что
да,
мог.
Да, но вот тем не менее, вот то, что вы нарисовали, оно абсолютно соответствует вот всему тому, в чем жили люди того времени, в чем они воспитывались. Опять же, я никого не оправдываю ни в коем случае, да, я просто говорю, что мы действительно должны отдавать себе отчет, что это человек, который был выращен в этом, он был пропитан этим. И если он действительно обратился вот там к Богу, у него был там, может быть, тоже свой путь богоискания. Ну, конечно, он не был усыпан розами, естественно.
Апостола Павла, он ведь тоже немало убил людей.
Ну, апостол Павел все-таки, во-первых, он был евреем, да. И это совершенно другая среда. Uh-huh. Вот, и апостол Павел не был все-таки сыном императора, которого именно воспитывали в определенных условиях, настраивали направление и именно в контексте того периода. Вот, это же, ну, совершенно другое, да, это вот такая кодировка, которая вносилась в ребенка, установки с раннего детства.
Да.
Вот, поэтому я думаю, что, конечно, когда ты смотришь на правителей того времени и вообще на людей того времени, понимаешь, понимаешь, насколько было непросто, действительно, приняв Христа, жить именно христианским образом жизни. Mm-hmm. Это не просто и сейчас, это да. В любые времена непросто, да. Но
сейчас
тогда...
отдельные сложности свои.
Конечно, тогда да, тогда были свои, да.
Свои,
просто,
да.
Я говорю, все-таки вот говоря о Константине, я бы вот отметила вот эти вот важные моменты, вот, и все-таки... Мы не знаем, как сложилась бы история, она не имеет вот такого, да, такого, как бы сослагательного такого наклонения, вот если бы, вот мы можем только предполагать.
Конечно.
Вот, что было бы, если бы, например, эти братья остались бы живы? То есть вполне возможно, что они бы убили его, и никакого бы христианства распространения не было. Хотя я думаю, что у Бога в любом случае был бы какой-то план, но, опять же, вот... Мы не знаем, как было на самом деле. То есть было это действительно по Божьему повелению, что надо было этих людей убрать для того, чтобы многие потом могли спастись, как мы, например, говорим о том же Давиде. Вот когда он вырезал эти языческие народы, мы говорим, вот не вырезал бы, и что было бы? Вот мало ли, вот как повернулась бы история. И вполне возможно, что был бы уничтожен тот народ, из которого должен был бы спаситель произойти. Поэтому все сложно и очень, очень тяжело, конечно, давать какие-то оценки, поэтому мы даем как бы не оценки, мы стараемся вот просто на эту ситуацию посмотреть, исходя вот из реалий сегодняшнего времени. Вот. Ну, тем не менее, давайте вернемся к Константину, вот к тем деяниям, которые там он совершал, собор, который он собрал, и вот что же на этом соборе, какие решения были приняты.
И, в общем, как известно, тот мир, он был далек от христианства и его ценностей, далек от того, что проповедовал Иешуа или вообще любые еврейские мудрецы, и это был абсолютно жестокий языческий мир, который, ну, был построен на убийстве всех тех, кто был с ним не согласен. Вот. Ну, а конкретно евреев и христиан как одного из подвидов евреев, или евреизированных других народностей, то есть вот так вот. И в те времена христиане были гонимы, они собирались в катакомбах, и евреи в том числе, да, то есть которые были не в общинах и не в каких-то своих территориях, они просто могли убиваться в любых местах, в любых местностях, вот это был такой, ну, не настолько гуманный мир, как сейчас, нетолерантный совершенно. А вот. И первое, что сделал император, когда встал на трон, он сказал, что я христианин. Это перевернуло всю верхушку власти мгновенно, потому что они поняли, сколько злодеяний с точки зрения христианства они совершили, и сколько святых, праведных, хороших людей они убили, и сколько мучеников возникло из-под их руки. И это потрясло совершенно всех сразу же. После этого он идет дальше, не останавливается на том, что он просто, так скажем, ну, отметил себя в качестве претендента. Он выдвигает свой политический указ собрать собор. И собирает первый собор из всех епископов, всех начальствующих церквей по всей Римской империи. Надо опять же упомянуть, что Римская империя в те времена начиналась от границ западных границ Европы до Индии и доходила до Китая, и на севере она заканчивалась Шотландией, а на юге заканчивалась серединой Африки.
Ну, то есть территория-то приличная.
Территория была, в общем-то, это большая часть земного шара.
Огромная.
Нашего. Это было гораздо больше, чем Российская Федерация сегодня, которая является самой большой страной в мире. Вот. И на такой огромной территории Константин утверждает, что он христианин. И после чего повелевает собрать вот первый собор, и на котором, ну, требует, так скажем, вернее, не требует, а выдвигает свои условия. То есть он говорит о том, что он хочет сделать, как он это видит. И он предлагает церкви поступить следующим образом. Он говорит о том, что я сейчас своим указом узаконю все христианство и всех сделаю христианами и запрещу язычество на всей этой огромной территории. На что, конечно же, ну, церковь не могла не отреагировать. То есть это было...
Ну, это было радостное.
Это была мечта просто.
Конечно.
Была утопия просто.
Наконец завершается период вот этих зверств, гонений и так далее, да, и мы можем уже свободно проповедовать.
Да, и казалось бы, что тысячелетнее царство уже вот-вот начнется, и Иешуа скоро придет, а вот в православных, например, источниках считается, что тысячелетнее царство началось с Константина. То есть вот с этого его указа, с первого синода, 325 году,
точка.
Началось тысячелетнее царствие. То есть в 1325 году тысячелетнее царствие закончилось, а сейчас мы уже и живем в мире после тысячелетнего царствия. Ну, так вот утверждают православные источники. Ну, так возвращаясь в историю.
Да, но к ложке дегтя, которая была в этой бочке меда, вот, да. Константин сказал, да, все да, будут когда, верующими, все, но
есть одно
но.
Да, когда он сказал множество положительных вещей, он сказал, есть одно но. Есть, он говорит, один народ, которые, в общем, вот я вот на дух не переношу. Это евреи со всеми их уставами и со всеми их вещами. Это непокорный народ.
Который... А Константин был в курсе, что апостолы сами и Иисус, они были из еврейского народа? Он же в курсе
я
был.
Я уверен, что он был в курсе, да. Что ему доложили, сказали, да.
Я тоже в этом уверен.
Вопрос просто было в его отношении, как он к этому относится, потому что и сейчас многие люди, читая Танах, ну, как его называют, Ветхий Завет, да, читая Ветхий Завет, люди читают и видят все те страшные вещи, которые происходили в те времена, и говорят, ох, какой ужасный еврейский народ. Некоторые так делают такие выводы.
Нет, вы знаете, я просто еще к чему? К тому, что, может быть, опять же, Константин все-таки человек, несмотря на то, что император, ему понятно, ничто человеческое не чуждо. Может быть, он уже тогда был, ну, скажем, уже запрограммирован вот на эту установку по отношению к евреям, которые не принимают Иисуса как Спасителя, что вот они, вот христоубийцы, вот они подняли руку на Христа, и отсюда вот такое порождение.
Нет,
как
нет,
бы...
его понимание было совершенно не такое.
Как не с этим связано.
Да, как раз-таки его понимание было связано полностью со всем еврейством в целом. Он сказал о том, что он повелевает запретить все еврейские праздники, которые являются... У евреев, как известно, не было праздников, которые не были бы им заповеданы Богом. То есть все их праздники, они проистекали из тех заповедей, которые Всевышний сказал на горе Синай. И, соответственно, вся первая церковь, которая пришла к ученикам Иешуа, к апостолам, все эти люди, и в том числе и там и язычники, и евреи, они все были, как бы, они все принимали эти заповеди и праздновали то, ровно то, что праздновал Иешуа, и делали ровно те вещи, которые делал сам Иешуа. И на что Константин позарился. То есть он сказал, я требую отменить все праздники, я требую отменить шаббаты, и перенести все это дело на воскресенье. Почему воскресенье? Тогда это был первый день недели, это сейчас мы его называем воскресеньем. Тогда он назывался просто там, День Солнца в Римской империи. Кстати, в английском языке он до сих пор называется Sunday.
Ну да, да, да.
А почему День Солнца? Потому что это был вот день рождения Бога Солнца, собственно, его любимого Бога. Тогда он называл его, если мне не изменяет память, Мрадах или Мардук. А, собственно, так вот... Это был его вот бог, которому он до конца своих дней...
Ну, он тоже поклонялся жертвы, ему, поклонялся, да, вот так да, вот наравне, на всякий случай, да, да тяжело было ему сделать какой-то такой кардинальный выбор.
Да.
Вот я просто пытаюсь как бы немножко вот понять позицию Константина, опять же, насколько это возможно в наших условиях. Вот, например, если мы будем говорить о правителях более позднего периода, ну, там средневековье, понятно, вот почему, как, откуда ноги растут, то есть вот это вот уже здесь сформированная самое, позиция по отношению к еврейству. А у Константина-то вот оно практически вот только-только все.
Нет, все помнили восстание Маковеев, из-за чего был разрушен храм. Все римские императоры, это передавалось по наследству, помнили это восстание, помнили уничтожение Иерусалима, города, из-за чего? Из-за этого восстания, то есть из-за того, что народ еврейский восстал. И все помнили историю еврейского народа, и она была на слуху благодаря распространению христианства и благодаря распространению христиан на территории всей Римской империи.
Может быть, просто Константин не представлял себе, скажем, как можно вот такую большую территорию, которая была подвластна ему, бывшую языческую, которую он сейчас будет переводить в христианство, он же понимает, что это тоже очень сложная задача, что она не может быть вот, ну, скажем, такая... мимикрирующее под еврейство. То есть, наверное, вот он себе каким-то образом вот не представлял, как исполнить эту
наверняка,
задачу.
Наверняка, да, наверняка ему как бы, ну, казали, и у него были какие-то мысли в этом направлении в том числе. Вот, и поэтому самого Константина, так скажем, оправдать можно. Можно, конечно, просто взять и совершенно запросто его оправдать, потому что времена были тяжелые, принимать надо было решение быстро, точно, четко. Люди жили не так уж и долго. Соответственно, он знал, что власть его не вечная, будет длиться какой-то период времени, а хотелось оставить что-то для потомков.
Ну, как в каком-то смысле про Владимира, который вот крестил всех водой и мечом.
Да,
вот,
да,
но,
да,
что делать? Вот завтра он пойдет на войну, его убьют, и конец всему проекту.
Да, можно даже его сравнить, знаете, со Сталиным. Это такая неоднозначная фигура, очень такая, но яркая, потому что, с одной стороны, человек, который, ну, сгнаивает в собственной же стране, собственный же народ и всех не покорившихся ему за какие-то мелочи, за какие-то проступки, а с другой стороны, человек, освободивший весь мир от фашистского гнета. неоднозначная фигура.
Ну, у меня она фигура более однозначная, чем по отношению, скажу, к Владимиру и Константину, правда. Вот, ну, это отдельный разговор. Вот вернемся все-таки к нему. И так он предлагает это на соборе. И вот на этом соборе кто принимает участие?
И на этом соборе принимают участие все епископы и все, в общем, начальствующие церкви, за исключением некоторых, которые туда не пошли по причине того, что они знали, что какие решения там будут приняты. Им доложили, им как бы, когда их приглашали туда, им сообщили.
А приглашенные епископы были уже не из еврейской среды или как?
И так получилось, что все приглашенные епископы, они, само собой, были из нееврейской среды. То есть они, те епископы из еврейской среды, которые были, их там просто не присутствовало. Когда они увидели в приглашении те самые постулаты, которые им прислали, и сказали, что будет принято и что хочет сделать Константин, они не пошли туда, потому что они сказали, что это
антихристианское что-то, да.
Антихристические вещи. Да. То есть, что это антихристические вещи, ну, то есть, от слова антихрист, да.
То есть, они не видят вот за этим что-то такого хорошего.
И те епископы, которые пришли из языческих народов, они как бы пришли, но с тем, что они думали как раз, что мало-помалу, потихоньку, мы сначала таким образом войдем, а потом потихоньку будем продвигаться и усилим христианство, и тогда уже вернем все в свое настоящее истинное русло. Так они решили. И вот кого можно оправдать, так это Константина, а кого нельзя, так это тех, кто был в курсе всех учений Иешуа, в курсе всех еврейских источников и в курсе вообще всех событий религиозного плана, и которые пошли на компромисс с властью, которые пошли на компромисс с Константином. Возможно, если бы они сделали по-другому, может быть, какое-то время еще была страна языческая, а потом все тем путем, которым Иешуа говорил, стало бы христианским. То есть, что надо было идти, проповедовать, стучаться в каждый дом, оставаться там, ну, в этом городе, в том месте, в который придете, ну, и так далее, и так далее. Это то, что мы знаем, да, то, что нам известно. Но вместо этого решили сделать все очень быстро и вот так, скажем, одним махом. И быстро не получилось, потому что...
Да, и здесь мы видим, что, получается, церковь занимает антисемитскую позицию.
В этот момент, да это такой переломный момент для церкви. И как только это происходит на официальном уровне, конечно, Константин повелевает сделать в Риме базилику, центральную церковь, куда как бы все будут обращаться, и все будет подвластно этой церкви. Там делается все, ну, базилика, от слова базилевс, посели царь. То есть это... такое, то есть подобие его тронного зала, сделать церковь таким же подобием, хотя синагоги строились совсем по-другому. И он повелевает поставить туда красивый хор, а на задней стене рисует огромную фреску, как подобало в те времена, и посвящает ее Иешуа, Иисусу, да, и, собственно, там он изображает Иисуса верхом на огненной колеснице, запряженным солнцем. Вот, и, ну, то есть понятно, к кому отсылка, и повелевает праздновать вместо субботы день солнца, первый день недели.
Отмечать, но как бы посвященный Христу.
Но как бы, да, как бы измененный, вот, и посвященный Христу. Вот таким вот образом. И
вот это очень важный водораздел, потому что с этого как бы все и начинается, и да, момент, друзья, складывается.
Евреи встают вне закона. По всей церкви, то есть мало того, что территориально, они еще и во всех церквях стоят вне закона. И у евреев, получается, они ставятся перед выбором. Либо оставаться в церкви и согласиться на все эти условия, потому что это было, ну, просто запрещено было обрезать собственных детей, запрещено было детей, собственно, учить тем вещам, которыми учили отцы. В конце концов, у нас есть заповедь в Песах, передать сыну своему то, что Всевышний сказал, что он вывел народ наш из Египта. А это было запрещено. И запрещено было, то есть фактически были запрещены заповеди Бога. То есть,
ну, в каком-то смысле повторяется вот эта египетская ситуация, надо было вот просто уничтожить народ, только здесь уничтожается он по-другому, да, то есть надо выхолостить, как говорится, все вот то, что передавалось по наследию, и по большому счету...
ассимилировать.
Да, и ассимилировать. То, что по большому счету наследие христианства.
По сути, да.
Да, потому что на нем оно и строится, и базируется, и так так далее.
Так оно и было. Угу. И в этот момент, конечно же, евреи не могли на это пойти. Совершенно не могли на это пойти. Это было против их природы, против их семьи, против их рода, против их дома и против их Бога. И, соответственно,
и, да, и вот как же тогда поступать?
Еврейский народ вынужден был либо остаться, то есть кто-то наверняка были те, кто ассимилировались и остались вот в этой языческой среде, в измененной церкви, не той, которую Иешуа преподал, а той, которую вот преподал Константин, так скажем. А некоторые, а большинство, абсолютное большинство, они вернулись в еврейство, но, собственно, оторванное, отрезанное от Машиаха, от Мессии, от Ешо, которого...
То есть они, получается, снова вернулись в иудаизм.
И они вернулись в то, что было у прушим, у фарисеев. Mm-hmm.
А как это вот уже возможно, если, например, ты уже понимаешь, что ты пошел дальше, а люди еще остаются вот в прежних позициях, что им не открыто еще то, что, допустим, Иисус есть вот Машиах, Мессия?
И ведь при Ишо была такая ситуация, вернее, после его смерти была такая ситуация. Сказано, что многие фарисеи прикладывались ежегодно. Сам апостол Шауль...
То есть они были тайными такими, да, последователями Христа.
Хотя и внешне нужно было там соблюдать все там действия там прушим, все, что велели фарисеи, да, но при этом внутри-то никто мыслить не запретит. И более того, сам Ишо говорил, он говорил такую вещь, он сказал, все, что говорят вам учителя из народа, фарисеи, делайте, но так как они поступают, не поступайте. То есть то, вот таким путем решили пойти, то есть по его словам. Но в итоге так получилось, что большинство евреев, они все же забыли, и им не было передано по наследству, и осталось во все времена такие тонкими ниточками. То есть мессианство в евреях осталось, но как бы в исключительнейших случаях.
Угу. Мы небольшую перебивочку сделаем, друзья. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Буквально через несколько секунд мы вернемся и будем продолжать.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в эфире. Мы сегодня говорим о отрицательном герое. Вот кто же это отрицательный герой? Оказывается, что это еврейский народ. И вот этот отрицательный образ сформировался в христианской церкви, передавался по наследию веками и на самом деле привел к очень трагичным последствиям для человеческой истории и в период Средневековья, и в период уже новейшей истории. Мы будем об этом говорить, отчасти мы об этом упомянули. Вот здесь нам пишут: «Привет из Минска, отличная передача». Спасибо. Спасибо, ребята. «Шалом» нам пишут, «Шалом, друзья», и вам тоже «Шалом». Кстати, вот как раз Давид хотела спросить, а почему именно вот в тот период, ну как-то логично тоже напрашивается, вот не сформировалось мессианское движение? То есть вот если мы видим, что здесь образуется церковь, ну скажем, по представлению, по пониманию Константина, какой она должна быть, как массово вообще привести людей ко Христу, это была его программа, проект, и, скажем, в этом он не видел еврейства и испытывал такое какое-то пренебрежение по отношению к народу. Почему вот период вот не образовался как раз вот таких мессианских общин?
Во-первых, стоит отметить, что христианство до того, как Константин его разрешил, абсолютно все было подпольным. Мы все знаем там тайные символы, которые рисовали, да, на дверях, там, где собирались в катакомбах, которые тоже известны там и во многих странах мира. И во многих мы знаем там святых людей, там, да, ну, так называемых в разных, там, из разных источников, которые рассказывали там о собственной жизни, о том, как это было, о реалиях того времени. И это первое, что стоит отметить. И второе, что стоит ясно и точно понимать, все христианство на тот момент, до этого самого закона, до этого самого момента, абсолютно все христианство в совершенстве было одной большой мессианской общиной. И после того, как Константин принял, вернее, после того, как закон Константина приняли те люди, которые, те епископы, которые были с языческой стороны, они фактически отвергли это,
вот этот путь?
Этот, да, путь мессианской общины. Они отвергли его, и после чего они вышли из него. А те, кто остался в нем, они стали вне закона. Они стали еще, еще меньшей группой, еще более скрытные и еще более разрозненные и разделены. Это же была огромная территория во всех странах. И нельзя было сообщаться ни телефонами, ни интернетами. То есть это надо было еще дойти, еще найти потом в тех городах, в которых это все дело оставалось. Соответственно, проще было действовать через еврейскую общину, которая хоть и была вне закона, но по своей массовости... Она оставалась везде, и все-таки это были свои, которые принимали и не гнали. Вот. А вот те люди, новые адепты, так скажем, которые стали приходить со всех народов вот в эту новую церковь, уже не мессианскую общину, а вот в новую вот эту церковь, все эти люди, они впитывали те учения и те постулаты Константина как истину, и единственно возможную истину, так их стали учить. И, соответственно, века выхолощили еврейство из среды христианства и выхолощило то, чему учил Иешуа, из среды новых вот этих вот возникших церквей. И, соответственно, следы всего еврейства из этих церквей и всего того, что было, ну, в общем-то, верным, правильным, единственным, возможным до этого момента.
Ну вот у нас уже время, к сожалению, подходит к концу, прям совсем немножко, поэтому мы, конечно, сделаем вторую часть нашей передачи, потому что есть еще о чем поговорить. Вот. Но я просто хочу вернуться к началу. Да? Мы начали о том, что эту тему мы решили взять после вот недели, которая прошла, недели памяти жертв Холокоста, потому что это была Вторая мировая война, если вы помните, друзья, и это было страшное на самом деле событие, и вот все эти установки, эти лозунги, эти идеи, которые жили в уме не только одного человека, но, видите, они, скажем так, они заразили многие умы людей абсолютно разного возраста, статуса, принадлежности к церкви в том числе. Вот. И вот эта ненавидческая позиция вылилась именно в то, что было уничтожено варварским, зверским образом огромное количество людей, и мы говорим именно о евреях. И именно после этих событий...
евреев-верующих.
Евреев-верующих тоже, да. И мы понимаем, что вот после этих событий как-то народ ну просто вот как-то стал приходить в себя и пересматривать вообще отношение к...
Народ еврейский, в смысле народ?
Народ, я имею в виду вообще, да, вот народы, да. После вот всех этих страшных событий просто стали по-другому смотреть на евреев, на Израиль, на... все, что, как бы сказать, на все вот эти, на все это историческое наследие, которое вот вылилось вот в подобное. И очень хотелось бы, чтобы мы с вами об этом не забывали, чтобы мы к этому возвращались, чтобы мы пересматривали какие-то важные такие исторические моменты, как вот, например, сегодня мы это сделали. И здесь понятно, все очень неоднородно, все сложно, непросто, но давайте все-таки к этому обращаться, развязывать некоторые узлы, смотреть, откуда что появилось в нашей жизни и понимать, какой выбор мы делаем сейчас, как нам к этому относиться, как с этим жить, что пересматривать, от чего отказываться, что принимать для того, чтобы выстраивать наше будущее. Оно должно все-таки быть другим. Если мы не будем этого делать, то, может, не дай бог, вот произойти, вернуться, вот то страшное, что происходило во время Второй мировой. Потому что, скажем, позиция, антисемитская позиция церкви, и мы как раз упоминали и Мартина Лютера, который, к сожалению, много что сотворил для этого, именно вот это наследие, которое не пересматривалось, которое не рефлексировалось, от которого, которое не пересматривали, не отказывались от этих позиций, именно привело вот к тому, что случилась вот эта страшная трагедия. Потому что эти люди, если мы говорим о фашистах, они на свои знамена, на свою вот эту идею, они, скажем так, примеряли образ Мартина Лютера и других тоже святых отцов церкви, которые занимали антисемитскую позицию и оправдывали вот эти свои злодеяния, просто этот ужас и мракобесие, оправдывали вот позиции отцов церкви. Ну, не должно такого быть. Поэтому спасибо вам, что вы были с нами, за то, что вы слушали, за то, что вот вы нам писали. К сожалению, не успела я все зачитать, но обязательно мы это сделаем в следующей передаче, может быть, даже в следующий понедельник, если вот у Давида получится, мы сделаем как раз вторую часть. Итак, спасибо вам, дорогие, хорошей недели, шалом, размышляйте, выбирайте. Благо, у нас есть такая возможность сейчас с вами. Счастливо, Бог вам в помощь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.